Юлия Шевченко. Степная колючка. Глава первая. Побег. Красив императорский парк на рассвете, но Зейне нет дела до его красоты. Очень уж не хочется умирать. В который уже раз, осторожно выглянув из окна, девушка зябко повела плечами. Когда за ней придут? Сегодня, завтра? Странно, что не пришли вчера. В том, что долго не проживет, молодая заложница не сомневалась. Отец нарушил перемирие. Снова совершил набег на имперские земли. Да еще и увлек с собой два небольших рода. Не дает ему покоя слава великого хана. Тоже хочет стать великим, только силенок пока маловато. Не снискал хан Актай большого уважения среди соплеменников. И Зейна даже знала, почему. Одними набегами сыт не будешь, а разводить скот отец считал ниже своего достоинства. Зейна могла бы сказать об этом, да кто станет слушать женщину? Тем более ее, прозванную отцом дурной колючкой. Он всегда считал непокорную дочь чем-то вроде сорняка среди всех своих многочисленных детей. Неудивительно, что он отдал в заложники именно ее. Когда зимой, после проигранной, не успев начаться войны, имперцы явились в его стан. Молодой император оказался вовсе не так слаб, как о нем говорили. Беспорядки в стране не помешали ему защитить границы. Великий хан тогда заявил, что он войну Алмазной империи не объявлял, подконтрольные ему роды в набегах не участвовали, а кто участвовал, сам виноват. В общем, как всегда, умыл руки. И вся вина легла на отца и еще нескольких глав кочевых родов. Справедливо, в принципе. Плохо только, что расплачиваться за вину отцов пришлось их детям. Обычай брать из побежденного рода гостя-заложника существовал в степи издревле. Считалось, что отец не рискнет жизнью своего ребенка. Но то считалось, а на деле бывало по-разному. Хотя случалось и так, что враждующие роды потом через этого заложника объединялись. Ну, с империей хану Актаю объединиться никогда не светило, так что сейчас он ничего не терял, кроме ненужной дочки. Обычно заложниками брали старших сыновей, но старший сын Актая погиб в одной из битв. Вот это действительно была для отца потеря. Пятеро его жен нарожали 11 дочек и всего двоих сыновей. 12-летний Назир после смерти брата внезапно стал очень ценен для отца. Настолько, что тот предпочел его спрятать. А старшая там Зейна или не старшая, имперцы особо разбираться не стали. Погрузили в фургон и увезли в столицу. Из гостей заложников она оказалась единственной женщиной. Везли ее отдельно от соплеменников и во дворце поселили тоже отдельно. Парней она больше не видела, не знала, что с ними, и радовалась только, что Назир остался дома в безопасности. Жизнь в имперской столице оказалась не так уж плоха. Ей выделили целых 3 комнаты в южном крыле дворца. Невиданная роскошь для той, что привыкла жить в шатре с целой кучей народа. Южное крыло почти всегда пустовало. Как выяснилось позже, здесь располагались комнаты для съезжающихся на балы и церемонии гостей. Только что вступившему в права императору было не до балов и церемоний, поэтому Зейна жила в тишине и покое. Вот только дверь постоянно охраняли 2 гвардейцев. Они же сопровождали ее на прогулках. А приставленная к ней служанка могучим разворотом плеч не уступала этим самым гвардейцам. Императора Амрана она видела всего пару раз, и то мельком. Грозный правитель интереса к заложнице не проявил никакого, что Зейну несказанно радовало. Ее отец к пленницам никогда не оставался равнодушен. Как, впрочем, и остальные мужчины рода. Один раз к ней зашел придворный маг. Молодой, красивый, в черной с серебром одежде. Это так и ел ее взглядом. Но против ожиданий встреча ничего плохого не принесла. Мак выяснил, что она и двух слов не может связать на имперском, и приставил к ней учителя. Точнее, учительницу.